Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. На протяжении всей истории вина менялась и традиция его подачи. И сегодня мы поговорим о том, как проходила вся эта эволюция культуры питья. Первые винные сосуды были сделаны из керамики, то есть из глины, закаленной температурой. Обломки керамических сосудов дошли до нас еще со времен палеолита, но доподлинно неизвестно, пили ли из них вино или что-то другое. Историки считают, что виноделие люди освоили в эпоху неолита, то есть между 9 и 4 тысячелетием до нашей эры. И все находки из того периода, так или иначе связанные с вином, тоже керамические. Затем, уже в бронзовом веке, у любителей вина появилось куда больше выбора. В этот период люди научились добывать и обрабатывать металлы. Поэтому наряду с керамическими чашами в обиход вошли бронзовые, серебряные и золотые кубки. Правда, простые люди не могли себе позволить столь дорогой посуды, и подобная роскошь была доступна лишь богатой знати. А еще для винной посуды брали буквально любые материалы, что были под рукой. Дерево, кожу, слоновую кость, камень. И все же самой популярной долгие века и тысячелетия оставалась старая добрая керамика. Настенные росписи времен Месопотамии и Древнего Египта показывают нам сцены застолий тех времен. Вот знатные господа восседают на своих местах, а слуги суетятся вокруг них и подносят вино в больших глиняных чашах и кубках. Кто-то пьет вино прямо из кувшина, в который вставлена соломинка. Прямо скажем, не лучший способ дегустации, но культура вина в те годы была своеобразной. А вот древние греки в плане винной культуры продвинулись куда дальше. И даже придумали для распития отдельное мероприятие – симпозиум. За его организацию отвечал симпосиарх, в частности, определял правила подачи вин. Как правило, в зале стоял объемный сосуд – кратер. Там смешивали вино с водой в той пропорции, которую установил симпосиарх. А дальше подготовленный напиток разливали в порционные чаши – клириксы. Во времена Римской империи культура винопития продвинулась еще дальше. Керамические чаши для вина стали напоминать произведения искусства. Их украшали причудливые орнаменты, затейливые росписи и тонкая лепнина. Но главным трендом в тот период становится металл. Римские императоры, сенаторы и другие влиятельные люди собираются на конвивиумах и подтягивают вино из серебряных и золотых чаш. Иногда и свинцовых, ведь в те годы о вреде этого металла еще никто не подозревал. Наряду с керамикой и металлом древние люди активно осваивали стекло. Этот материал впервые изготовили еще в 17 и 18 веках до нашей эры в Месопотамии и Древнем Египте. Тамошние изобретатели заливали расплавленную стекольную массу поверх глиняных форм. Получалось грубо, но действенно. Затем в 200 году до нашей эры финикийцы изобрели стеклодувную трубку. Эта технология стала революционной для своего времени и используется до сих пор. Она позволила выдувать изделия разных форм и делать это более аккуратно и точно. И все же долгое время стеклянная посуда не особо приживалась на столах у древних людей. И лишь во времена Римской империи стала модной. С тех времен сохранилось не особо много стеклянной посуды. Но одна из них сохранилась и стала очень известной – это чаша Ликурга. Это стеклянный кубок, обрамленный ободом и ножкой из золоченой бронзы. В зависимости от угла падения света, стекло может менять цвет с красного на зеленый и обратно. Сегодня этот сосуд работы 4 века нашей эры хранится в Британском музее. А теперь давайте немного отвлечемся от Римской империи и вспомним самую известную древнюю трапезу с вином. Состоялась она в 30-х годах нашей эры и нашла отражение в творчестве многих художников, писателей, поэтов. Догадались, о чем я? Да, о Тайной вечере. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Из каких сосудов пили вино за столом у Христа? Вот строки из Библии. «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Увы, подробностей об этой чаше больше из Библии мы не получим. А что нам говорит об этом искусство? Самое известное изображение этой трапезы – картина Леонардо да Винчи. И там красуются стаканы, очень похожие на современные пластиковые. Но на самом деле они, скорее всего, из стекла. А где же сама чаша? Здесь ее нет. На картине Якопо Бассана и вовсе стоит стеклянный графин. Другие художники рисовали бокалы, глиняные чаши, металлические кубки, деревянные сосуды и даже керамические тарелки. В общем, каждый проявлял свою фантазию как мог, и любая из них вполне может оказаться реальной. Ведь выбор винной посуды в те времена был огромен. А из чего пили ученики Христа на самом деле, мы, наверное, никогда не узнаем. Но история не стоит на месте, и мы с вами идем дальше. Следующая наша остановка – это упадок Римской империи. Все ее достижения в плане винной культуры, наряду с искусными чашами, кубками и бокалами, канули в небытие. По Европе прокатывается полчища кочевых племен, которые несут с собой смерть и разрушение. Крушат здания, выкорчевывают виноградники. Кочевники не очень-то жалуют культуру питья, но тем не менее, выпить они тоже любят, особенно после удачного набега. Из чего же пьют эти бравые воины? Суровые времена требуют суровой посуды. Тут не до витиеватых чаш с филигранной росписью. На смену им приходят питьевые рога. То есть в буквальном смысле это были рога животных, переделанные под сосуды для питья. Более неудачной формы бокала сложно себе представить. Ведь остроконечный рог невозможно поставить на стол. Он не держится, и остатки проливаются. Но его и не нужно было никуда ставить. А полагалось осушить в один присест. Впрочем, у кочевников были и другие, более приличные винные сосуды. Например, в V веке саксы вторглись в Британию и принесли с собой рога и кубки из золота, украшенные драгоценными камнями. Традиции винопития начали постепенно возрождаться в раннем Средневековье. В 500-600-х годах появляются неглубокие стеклянные чаши на тонких ножках. Но опять же, такое удовольствие было доступно знати, а простолюдины довольствовались керамической посудой. С распространением христианства появилось и причастие. Для этого церковники и монахи использовали потир. Делали его в основном из металла, иногда из дерева, украшали росписью, ликами святых, гравюрами и драгоценными камнями. Но самой популярной посудой в средние века были кубки. Они изготавливались из керамики или металла и были настоящими произведениями искусства. На средневековой трапезе можно было без труда определить статус человека, сидящего за столом, просто глянув на его сосуд для вина. Самому знатному гостю ставили особый кубок, который заметно отличался от всех других. Но вершиной этого искусства были свадебные кубки. Их делали парными и абсолютно одинаковыми, что символизировало единство в браке. Также помимо кубков на средневековых столах появлялись питьевые рога под названием ритоны, как отголоски эпохи кочевников. Их делали из слоновьего бивня, покрывали золоченым литым серебром и украшали драгоценными камнями. В XI веке начинают набирать обороты производства стеклянной посуды, и особенно преуспели в этом венецианцы. тамошние торговцы в этот период успели сколотить себе небывалое состояние, продавая вино и сосуды для него на территории Средиземноморья. Венеция оставалась центром стекольной промышленности вплоть до XIII века. Но город постепенно разрастался, уплотнялся, и в какой-то момент местные власти решили, что огромные печи могут стать причиной пожара. Поэтому в 1291 году производство переместили на остров Мурано. Впрочем, это изгнание пошло стеклодувам на пользу. Муранское стекло стало брендом, узнаваемым во всем мире. Оно было настолько популярным, что венецианские купцы установили жесткие правила. Стеклодувам было запрещено покидать остров. А кто на это решался, тех выслеживали и казнили. И даже в таких тяжелых условиях они умудрялись творить и креативить. Поэтому в 15 веке муранским стеклодувам удалось совершить чудо. Сделать хрустальное стекло. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. В чем особенность хрусталя? Этот материал крепче обычного стекла. Его делают из дробленой кварцевой гальки. Муранским стеклодувам этот минерал поставляли из рек Тичино и Адидже, которые текли из швейцарских Альп в Северную Италию. Обрабатывать его было невероятно трудно, примерно как с бриллиантами. Но зато с его помощью получалось создавать на поверхности узоры, которые под лучами солнца создавали причудливую игру света и ослепительные радуги. Это сейчас, если вы возьмете хрустальный бокал и посмотрите сквозь него на луч света, то вряд ли вы увидите калейдоскоп цветов, потому что свет у вас будет либо природным, либо от лампы или светильника. Но не будем забывать, что в 15 веке вино пили при свечах. Вот они-то и раскрывали все прелести хрусталя, помогая ему создавать цветовую мистерию в бокале. Неудивительно, что такие сосуды стали приравнивать к драгоценности. И они были очень дорогими, их могли позволить себе лишь правящие элиты и богатые аристократы. Постепенно стеклодувы по всей Европе стали перенимать муранскую технику. Так, например, в Германии использовали горный хрусталь, считалось, что ему покровительствует сама Богородица. Есть легенда, что этот материал помогает распознать отравленное вино. Стекло темнеет и покрывается дымкой. В 1673 году бизнесмен Джордж Ревенскрофт попытался воссоздать муранскую технологию, используя кремень с добавлением оксида свинца. И надо сказать, что он в этом преуспел. Ему удалось получить прочный и более простой в обработке материал при меньших вложениях. Показатель преломления у такого хрусталя был не хуже, чем у муранского. Ревенскрофт запатентовал технологию, но в 1681 году этот патент истек, и британские производители стекла с радостью этим воспользовались. В итоге около 30% тамошних заводов стали производить свинцовый хрусталь по методу Ревенскрофта. А со временем технология хорошо прижилась и на стекольных заводах во Франции, Ирландии и других стран Европы. В целом же в 17 веке у людей был довольно разнообразный выбор сосудов для винопития. Некоторые из них были весьма любопытными. Например, в славянских странах была популярна ендова. Это металлическая невысокая чаша, в которую наливали вино во время застолий, а уже из нее разливали по чаркам. В британских пабах использовали металлические чаши со свистком, чтобы просвистеть, когда напиток закончился. Для бармена это был сигнал подлить еще. Несколько позже, в 18 веке, появился якобитский бокал, у которого очень интересная история. Это был узкий сосуд конической формы, на котором изображался типичный узор. Дубовый лист, пылающая звезда, цветок розы и два бутона, что произрастают на колючем стебле. В этом рисунке таилось скрытое послание. Дуб символизировал дом Стюартов, звезда – надежду на их возвращение к власти, а роза с бутонами – продолжение рода и наследников. Пить из такого бокала означало выражать преданность изгнанному британскому королю Якову II. Все это время винный сосуд эволюционировал, но разделения по типу напитков не существовало. То есть не было отдельных бокалов для белых, красных, игристых или десертных вин. Во время застолий каждый гость пил из своего кубка или бокала, не меняя его. Время от времени их полагалось ополаскивать в специальной чаше. В ней была вода вперемешку с розовыми лепестками. В 18 веке в шампане розовые лепестки заменили льдом, чтобы бокалы охлаждались, но при этом не брали лишних ароматов. Еще одним популярным аксессуаром 18 века стали «рафрешуар авер», которые в России называли рюмочными. Это были вазы особой формы, заполненные водой со льдом. В них ставили бокалы, ножки которых придерживали специальные фестоны. Это было нужно, чтобы вино не грелось в бокалах. То есть сами бокалы на стол не ставили. Делали рафрешуар АВР преимущественно из металла и стекла, а затем в 1753 году для Людовика XV изготовили и из фарфора. Такие рюмочные быстро вошли в моду среди аристократов. С появлением заводской бутылки правила подачи вина снова начинают меняться. В 1781 году впервые ее стали использовать в Шато Лафит. Однако в те годы виноделы совершали одну ошибку. Разливали вино по бутылкам слишком быстро, когда оно еще не успело отдохнуть. Поэтому сразу после открытия в нем сильно ощущался запах сероводорода, который в те годы называли задушкой или бутылочной. Избавиться от этого дефекта было очень просто, вину надо просто дать продышаться. Именно тогда в обиход винных любителей вошли карафы – декоративные кувшины большого объема. Впервые они появились в Бордо, были из керамики и без крышек. Постепенно они совершенствовались и в итоге трансформировались в то, что сегодня называется декантером. Но в 18 веке в Англии ввели налог на вес расплавленного стекла, и это повергло стекольную промышленность в шок. Бокалы, до этого довольно объемные и тяжелые, вдруг стали заметно уменьшаться. Делать их крупными стало просто невыгодно. В обиход постепенно вошли маленькие стеклянные рюмки, из которых пили вино. Затем в 1845 году налог отменили, и быть стекольщиком снова стало престижно. Нет, для бедняков в этом плане мало что изменилось, они так и продолжали пить из маленьких рюмок. А вот богатая знать на радостях перешла на еще более объемные бокалы, которые активно предлагала им стекольная промышленность. С отменой налогов в производстве стекла начинается эра расцвета. В Британию переезжают лучшие стекольщики из Австро-Венгрии, Чехии и других стран. Они начинают делать искусные карафы и вместо привычного фарфора используют декоративное стекло. В дальнейшем карафы стали использовать уже не для аэрации, а для того, чтобы подогреть до комнатной температуры вино, которое доставали из погреба. Это называлось шамбрированием, от французского слова «la chambre» – комната. В 1893 году некий Отто Шот разработал боросиликатное стекло. Оно оказалось прочнее обычного и позволило делать бокалы с еще более тонкими стенками и узкими ножками. После 1900 года стали входить в моду бокалы с ободом, суженным кверху. До этого времени форма чаши расходилась вверху, как у современного бокала для мартини. Такая форма считалась более удобной, поскольку позволяла осушить бокал до последней капли, не запрокидывая головы назад. Но постепенно обод начинает сужаться. Во-первых, так меньше рисков случайно пролить вино. Ну а во-вторых, красивее игра света в бокале. И, наконец, это самая удачная форма, чтобы уловить все ароматические нотки напитка. В 1903 году в Америке изобретают машину для автоматического выдувания стекла. В итоге большинство промышленных бокалов переходит на эту технологию. Но ручная работа по-прежнему в особой цене. Именно так делают свои бокалы производители премиум-класса вроде Риделя. Следующий виток произошел в 1950-х годах. Объем чаши в очередной раз увеличился. В эволюции бокала огромную роль сыграла компания Riedel. Они разработали целую коллекцию бокалов для разных вин и спроектировали их так, чтобы лучше всего раскрыть букет каждого из них. При этом они были сработаны очень просто, аккуратно и эстетично, чем и покорили сердца миллионов людей по всему миру. В целом же, лишь за последние 300 лет объем бокала увеличился примерно в 7 раз. Но есть мнение, что сейчас этот процесс пойдет в обратную сторону, и винные сосуды снова начнут уменьшаться. Это связано с актуальным трендом на ЗОЖ и умеренное потребление. Сбудется ли этот прогноз? Поживем, увидим. На этом наш экскурс в историю бокала завершен. А в следующем выпуске мы поговорим о выдающемся человеке, которого прозвали мистер Шардоне. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», а на YouTube мы называемся «Что пьем». Если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.